Вы слушаете «Радио России. Курск».
Время курское.
В студии Наталья Фурман, за режиссерским пультом Сергей Савельев. Здравствуйте. Несколько часов осталось до праздника Крещения. Он относится к числу двунадесятых и самых древних православных праздников. Письменные упоминания о нем относятся ко второму столетию. Библия гласит, что обряд крещения над Иисусом провел Иоанн Креститель. Во время таинства на Спасителя снизошел Святой Дух в виде голубя. Именно в этот момент небесный голос провозгласил, что этот человек – Сын Господа, любимый и единственный, который несет миру Его благоволение. Праздник тесно связан с водой, поэтому ее освящение и купание в проруби – главные традиции торжественного события. Осовременивать традиции стало сейчас модным. Некоторые окунаются в воду, но при этом употребляют спиртное и ругаются. Стоит ли называть себя верующим, если событие завета – лишь повод для праздника? Сохранить традиции в первозданном виде, а если развить, то в лучшую сторону. Такую задачу ставят для себя мастера традиционных народных промыслов. И сегодня у нас одна из их представительниц – мастерица Екатерина Янковская.
Она занимается сразу несколькими техниками. Это вязание, ручное ткачество, художественная роспись, лоскутное шитье. Но обо всем расскажет из первых уст сама Екатерина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Екатерина, ну, уже обозначила, что простор вашей деятельности довольно-таки обширный. И вязание, и роспись. Как вообще выбрали для себя творческое направление?
Вы знаете, творческие направления выбираю не я, они ко мне приходят. То есть по желанию складывается так, что становятся интересны многие техники. Спасибо школьной учительнице, которая азы нам дала. А дальше уже свободное плавание. То есть все, что нравится, все принимаю, пытаюсь, пробую, все нравится.
Вообще вы по профессии кто?
Я закончила художественно-графический факультет по направлению изобразительное искусство. То есть я художник-педагог. Я считаю, что учитель должен, если не все, то хотя бы многое попробовать, чтобы детям дать вектор их развития, как это дали когда-то мне.
Как решили заниматься собственным делом, да, расписывать?
Вы знаете, это даже не решение, это просто состояние души, потому что просто берешь и занимаешься, когда это нравится, это интересно. И, опять же таки, это подарки друзьям, родным и близким, и желание носить созданные вещи своими руками самой и всем тем, кто это хочет.
Я хочу отметить, что, в принципе, фольклорные мотивы сейчас очень популярны, потому что у нас есть серийное производство той же одежды, аксессуаров, да, но все хотят выделиться, все хотят быть индивидуальными, и поэтому возникает потребность вот как раз сделать что-то своими руками или приобрести то, что сделано своими руками. Ты уверен, что не будет такая вещь повторяться?
Конечно. То есть особенно интересно то, что ты делаешь вещи для себя, для души, при наличии желания, времени, а люди, которым это нравится, они рады этим вещам, либо их приобрести, либо получить в дар. То есть это как бы взаимный обмен получается.
Энергии положительной.
Да.
Наиболее сейчас популярная техника – это патчворк, правильно? Лоскутное,
да,
шитье. Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее, в чем она заключается. Это довольно-таки сложная работа. Я посмотрела на вашем сайте, работы представлены. Целый вот такой ковер, да, такого достаточно большого размера, там полтора примерно метра на, может быть, на метр. И все это вот из маленьких лоскуточков. Сколько времени занимает вот такое создать?
Ну, начну по порядку. Лоскутное шитье мы знаем из сундуков наших бабушек, пришло к нам из глубины, издалека. Это очень теплая техника, уютная в плане того, что она именно согревает человека и домочадцев. И техника это было очень интересно заниматься, и именно, как говорится, искусство должно служить людям. И это не просто делание для красоты, а это создание уюта из того, что было, что уже отработало, отслужило свой век, то есть ткани, тряпочки, лоскуты, и именно вот дать им новую жизнь, чтобы вещь снова обрела уже другой вид и пришла к людям в их семью, чтобы их согреть, будь то одеяло, коврик или иное, скажем, предмет.
То есть это из использованных уже каких-то тканей?
Да, то есть лоскутное шитье непосредственно из того, что было уже отработано. А пэтчворк, я считаю, что это уже современное искусство лоскутного шитья, уже именно, скажем так, украшающее наш быт.
То есть, вам какое ближе?
Я, конечно, исхожу из основ, И дальше уже интерпретация по настроению.
Ну, если, например, вот кто-нибудь заказывает: Катерина, вот создай мне такой коврик. Он приносит свои ткани, пропитанные его энергией, или все-таки покупает новые? Или покупает?
Здесь мы обговариваем. То есть, если меня просят, вот как было последний раз, делай мне коврик для малышки, чтобы она училась ходить, мягкий и уютный. Я обговаривала изначально это с подругой. Тебя устроят те ткани, которые у тебя служили в быту, либо новые. То есть этот вопрос обговаривается непосредственно с человеком, заказывающим вещь. Особенность в том, что из новых, конечно, легче кроить, шить, чем из старых. Но опять же таки, тут вопрос того, что нужно.
А непосредственно как они друг с другом совмещаются? Это нитками все?
Да, это сшивается. Да? Конечно, изначально лоскутное шитье пришло к нам абсолютно ручной работы, то есть это сшивание вручную. Сейчас, конечно, спасибо техническому прогрессу, есть швейные машинки, с помощью которых это можно сделать гораздо быстрее и даже, может быть, легче. Но доля ручного труда, конечно, здесь все-таки высока.
Ну и плюс они могут быть набивные, да?
Могут быть. Это уже различные техники, но, конечно, здесь идет прокладка какая-то синтепона, либо утеплитель, то есть для мягкости.
У вас даже есть грелка на чайник. Она такая прям уютная, даже на фотографии. Пользуется популярностью такая вещь.
Да, вещь очень полезна для любителей чая. И особенно, когда делал большую вещь, как то одеяло или коврик, очень хочется сделать что-то маленькое, уютное и простое, как говорится, отдохнуть. Да, вещь очень удобная и уютная.
Ну, как раз зимой хорошо, чтобы чаек не остывал.
Конечно, если закипел самовар, накрыть грелочкой чайник, заваренный диван чаем или травами.
Давайте поговорим о росписи по дереву. Представлены у вас работы, как раз вот, жаль, слушатели не видят, на нашем столе и колокольчик, такой можно даже позвенеть, и вот такие вот браслеты, бусы, подставочка, да, под горячее?
Да, под чашечку.
Все это сделано из дерева и расписано вручную. В техниках борецкая роспись, мезенская и пермогорская. Борецкая, объясню слушателям, это наиболее часто используемые цвета: красный, зеленый, коричневый, оранжевый, желтый. Состоит из ромбиков, кружочков, капелек, треугольников. И обводятся все элементы черным контуром. Мы как раз это хорошо видим. Мезенская. Здесь звезды, крестики, черточки. Тоже черный, красный основные цвета. И пермогорская — растительный узор. Основу составляет листья с острыми кончиками, тюльпановидные цветы, птицы. Вот мне, знаете, понравилось, что вот в мезенской росписи также присутствуют изображения коней и оленей. Вот как раз на браслете, который Катерина принесла, вот хорошо видно, кони идут, пляшут.
Табун.
И вот как раз в мезенской росписи готовые изделия расписывали по чистому негрунтованному дереву сначала охрой с помощью измочаленной на конце деревянной палочки, а потом пером глухаря или тетерева делали черную обводку. Вот как интересно.
Конечно, если заниматься росписью, сначала нужно изучить ее основу, откуда она пошла, место бытования, ну и, конечно, адаптировать под современный материал. У нас, конечно, нету, не у всех можно найти
перо глухаря.
Еще
были вот кисточки из человеческого волоса тоже.
Это тоже нам пока, может быть, и доступно, но я этим не пользуюсь. Это совершенно обычные кисти, краски, росписи глубоко архаичные, символичные, то есть каждая черточка здесь символ.
Ну, давайте по порядку, вот уже мы на мезенской поподробнее остановились. Но я уже сказала, что кони, олени, что вы добавите, сказано.
Каждый штрих здесь символичен. То есть роспись – это прялочная. Она сошла к нам с прялок, которые украшались в селе Мезенского уезда. То есть роспись идет фризовой, то есть как бы ярусами. И здесь идет система как бы даже мироздания. То есть верхний ярус – это небо, хляби небесные, то есть дождь. Соответственно, это в графическом виде выглядит как дуги, скобочки, капельки. То есть все, что ассоциируется с небом. Дальше это воздух, это снежинки, звезды, спиральки или солнцевороты, символы солнца, кони как обитатель земного мира. И нижний ярус – это уже символы земли, верхний как бы это символ засеянного поля, ромб с черточками. И дальше уже знаки растительного мира, то есть это либо елочки, ростки проросшие, опять же точечки, как семена, которые засеяны в землю. И нижний ярус – это грунтовые воды, подземный мир. Чаще всего, ну, здесь на браслете не представлено, на прялках можно увидеть – это рыбы, опять же таки растения, может быть, водного мира. И в графичном виде это, как опять же таки, скобочки, дуги, то есть все, что с нами ассоциируется знаком воды.
А вот этот цветок?
Цветы, если это как бы земной мир, то это проросшее именно царство флоры нашей. Если символ, как бы цветочек, представлен верхним ярусом, то это как уже солнце рассматривается. Угу. Также часто используем знак свастики, это солнцевороты, влево витые, право витые, спирали видные. То есть здесь нужно именно учитывать, вот, знать технологию росписи, как она располагается.
Так, ну расскажите теперь нам по борецкой росписи.
Борецкая роспись к нам пришла из Архангельской области, село Барок. То есть каждая роспись называется по месту ее, скажем так, возникновения и развития, то есть по названиям сел. Так же, как и Пермогорье, так же, как остальные, там Уфтюга, Ракулка и другие росписи Северного края. Роспись мне стала интересна именно Северного края с того самого момента, когда я впервые сделала прялку пермогорской росписью. То есть это, опять же таки, прялочная роспись, и это была моя дипломная работа в университете. И вот с тех пор, можно сказать, я заболела этим.
Ну вот рукоделия. Символ борецкой росписи тоже древо жизни, и оно изображается тоже вот в виде огромного цветка.
Чаще всего, конечно, да, на прялках изображались либо сцены бытовые, это чаепитие, посиделки, свадебный поезд и разные жанровые сценки. А в пермогорской росписи это расписывали не только прялки, но и предметы бытового назначения. Это скобкарина, берухи, сундуки, братины и другую бытовую утварь. И что самое интересное, то на каждом предмете, который служил человеку для конкретных целей, изображали конкретные сценки. То есть, если это детская колыбель, там на каждой боковинке колыбельки мы видим, допустим, на одной стеночке там мама в люльке качает младенчика, а дальше видим, как этот младенчик, развитие сюжета идет, как в кино, то есть он уже мальчик собирает ягоды с папой, либо он уже юноша идет на охоту, а другой может быть уже свадебный поезд, когда он уже едет свататься. То есть в каждом бытовом предмете заложен этот большой смысл будничной жизни человека.
Даже на представленных вами предметах видно, что основной цвет все-таки красный. От слова красивый или красный, как мы привыкли, опасный?
Нет, в данном случае красный цвет вообще в русском искусстве имеет сакральное береговое значение, то есть красный – это красное солнышко, красная девица и так далее. Все, что связано красным, красивый, украшенный, украс, то есть это прежде всего береговое значение, как в русской вышивке и в ткачестве, и в общем-то в остальных видах прикладного искусства.
Красную ниточку у нас тоже любят носить, но это уже немножко из другой оперы.
Ну, как мы говорим, красные нити проходят по сюжету, да, то есть это, конечно, все отсюда. Ну, и плюс ко всему, красный, русское искусство, оно, в принципе, очень любит вот эти цвета, ну, быть может, не такие яркие, как нам представляют сегодняшние красители, то есть раньше красные это были другие цвета, то есть это были природные пигменты, которые имели другой оттенок, и беря в руки прялку, мы подумаем, какая она тусклая и некрасивая, неинтересная. Но стоит учитывать то время, которое она уже несет через века в себе, и плюс слой лака, которым она покрыта, естественно, цвета жухнут и тускнеют.
Я к чему говорю, что все-таки выделяется очень белый с синим орнаментом колокольчик.
Ну, это уже моя свободная интерпретация,
понятно.
Скажем так, полет фантазии. То есть я опять-таки взяла за основу традиционные элементы трехлистник, характерный для росписи русского севера, и интерпретировала его в орнаменте и в цвете. Мне захотелось сделать такую декоративную зимнюю вещь. А в принципе, вот эти северные росписи, там барокко, пермогорьская, они именно исполнялись на белом фоне. То есть их еще называют белофонные росписи, если уже так узко о них рассуждать.
Сама техника росписи предполагает многоступенчатость, да, это не только роспись непосредственно нанесение рисунка, но и подготовка сначала поверхности, там, грунтовка, а потом сверху закрепление рисунка. Вот расскажите, пожалуйста, чуть подробнее.
Технология производства, скажем так, изготовления предмета – это длительный технологический процесс. То есть изначально, если давайте возьмем прялку, раз мы о ней говорим, то прялки изначально как готовили. Прялки делили, были корневые, это та прялка, некоторые были корневые, то есть цельная конструкция монолитная, были разборные. Корневую прялку папа или жених шел в лес, искал дерево, пень, да, который уже был поваленный историей, ветром и чем-то другим, и из него вытачивал. То есть нужно было выточить сначала прялку, а далее ее различным образом полировали, то есть чтобы она была гладенькая, да, вот поверхность дерева. После этого ее проклеивали. Ну, сейчас мы проклеиваем, это может быть клей ПВА, может быть крахмал, это мог быть рыбий клей, вот как мы сейчас говорим, желатин, то есть все, что было мастеру под рукой, что называется. После этого ее грунтовали, это был такой состав, или левкас, или меловой с клеем, такой раствор, то есть чтобы придать ему вот эту белесость. Добавляли туда белила. Сейчас это достаточно просто купить белую краску, будь то акрил, темпер или гуашь. И потом уже делали подмалевок, либо это тонким перышком, либо кистью, намечали границы узора, основную композицию. Дальше шло раскрашивание. Раскрашивание тоже проходило этапами. Это шли сначала желтый, потом зеленый, потом красный, если говорить об основных цветах. Если были дополнительные, как то синий, который появился уже гораздо позже в промыслах, то синим. И, конечно, финальный этап – это уже нанесение оживки черным. Основной, конечно, черная обводка элементов, и кое-где это белая оживочка уже тоненько совсем. Ну и, конечно, покрытие лаком. Несколько слоев чаще всего.
А сейчас упрощается эта работа с современными материалами?
Да, конечно. То, что нам не нужно идти в лес для того, чтобы добыть древесину. Сейчас можно либо купить заготовку, либо заказать ее мастеру по дереву. Технология та же. Проклейка, грунтовка, просушка. Грунтовка и проклейка в несколько слоев проходит. И покрытие лаком также в несколько слоев.
Колокольчик, например, такой. Сколько по времени занимает сделать?
Здесь два фактора. Технология и вдохновение.
Нет, можно... Если уже пришло вдохновение, я имею в виду, вот сколько он должен стоять, сохнуть?
Если полностью от и до, с проклейками, с просушками, то это несколько дней, потому что проклейку бы хорошо в течение дня, чтобы хорошо просохло, потому что дерево такой материал, мы знаем, оно способно все впитывать, долго сохнуть. И лакировка чаще всего двое суток, трое как минимум, чтобы хорошо высохло.
Вы уже упомянули о том, что заготовки сейчас можно приобрести наверняка и пользуетесь часто услугами интернет-магазинов.
Да, конечно, я прибегаю к услугам интернет-магазинов, если нужны какие-то особо интересные заготовки, ну, сложной формы, не будем уточнять, потому что их много. Если это относительно несложные конструкции, то...
Ну, вот, например, шкатулочка у нас тут стоит, очень красивая, на столе в студии. Вы ее как заказывали?
А шкатулка – это золотые руки моего одногруппника, который готовил дипломные заготовки.
Личные связи.
Да, нужно дружить с творческими людьми, от них очень много полезного.
Просто это по дереву, да, он мастер, и вот такую заготовочку
сделал? Да, он тоже таки на худграфе. Как говорится, бедный студент, планшеты, подрамники нужны. Он начал с этого, и вот теперь, благодаря, не знаю, благодаря или не благодаря, но я попросила: Миша, можешь прялку? И Миша может все, и теперь и шкатулки, и браслеты, и вот все, что я его попрошу, вот даже мелкие какие-то детали для ожерелья или бус, серьги. Миша молодец. Миша, если ты меня слышишь, большое тебе спасибо.
Тоже интересные очень бусы лежат в этой прекрасной шкатулке. Бусы вязаные, да? То есть шарики, а сверху идет вязание. Вот расскажите, пожалуйста, как такую красоту сотворить, а главное, как связанный отрезок закрепить на этом шарике?
Все очень интересно. Многие девушки любят вязать. И вязать не обязательно нужно кофты или носки. Иногда хочется вязать даже в дороге, в очереди, в маршрутке. И хочется делать что-то такое маленькое, порой это даже удобнее. И обвязывать бусины – это очень интересно, порой даже кропотливо, как это может сначала показаться. Но тем, у кого есть даже элементарные навыки вязания, это подвластно. И можно украшать себя не обязательно одеждой, а вот аксессуары, бусы, опять же, таки те же росписи, которые вот прялочные, посудные, сундуки, да, ты же не будешь сундук носить, а промысел нравится. Тогда я решила, почему у меня не может быть украшения с этими росписями. То есть практическое назначение
современности. Вот у нас представлены как раз бусы чисто вязаные, да, с бусинами, а есть бусы, значит, которые меняются. Одна бусина вязаная, а другая расписанная.
Да.
Расписная, вернее.
Я решила скомбинировать два вида рукоделия. Деле, так скажем, роспись с вязанием и бусины попробовала расписать. Конечно, работа кропотливая, но подумала, что и поняла, оно того стоит.
То есть шарик сразу обвязывается сверху вот этого шарика, да?
Да, сначала начинается вязка бусины, отдельно, вяжется, и дальше уже шарик. Я не буду рассказывать подробно, потому что лучше это, конечно, лично.
Ну, вот, Екатерина, вы сказали, что многие девушки сейчас любят вязать. Вот я бы с вами поспорила, потому что пока у нас девушки в интернете посидят, пока они во всех там соцсетях свои фото выложат, уже и день закончился. Действительно ли сохраняется у нас интерес к ручной работе? Или все все-таки, может быть, это просто вы общаетесь в такой среде, где творческие люди, а основная масса у нас телевизор, компьютер?
Спасибо, очень ценный для современности вопрос, я вам отвечу. Вы знаете, любят вязать многие. Да, времени сейчас у многих не хватает. Но даже сидя в соцсетях, можно найти столько всего интересного. И те же схемы, то есть все, что связано непосредственно с тем, что тебе нравится. И общаться можно на предмет того, что тебе важно. А если уж совсем хочется вязать, то выключите компьютер, занимайтесь своим делом. И девушек много, вы знаете, вот сначала кажется, когда учишься, да, вертишься в своей среде, и все кажутся такие занятые, творческие. Но когда студенческие годы кончаются, и выходишь в большую жизнь, понимаешь, что будь то бухгалтер или финансист, ты думаешь, какая она виртуозная вязальщица. И таких людей множество, вы знаете, и совсем не важно, что это твой круг интересов или не твой. Порой встретишь, чем занимаюсь, а я батик рисую. Чем девушка, лингвист или художественный перевод занимается. То есть я считаю, что у каждой девушки это в крови, это генетически, я не знаю, на каких подсознательных уровнях, но стремление к ручной работе. Мы знаем, что всегда это было. Это было важным атрибутом жизни. То есть как сейчас мама собирает портфель ребенку, так же раньше она сидела за ткацким станом и ткала этому ребенку рубаху или коврик. А мужчины, кстати, росписями занимались, мастера. То есть ручная работа, она важна в жизни каждого
сейчас
человека.
Сейчас мама поделку делает ребенку в садик или в школу.
В том числе, почему нет? То есть ручной труд, он должен быть, потому что это, можно сказать, балансирует энергии организма человека. И не зря говорят, вязание успокаивает, или кто-то вышиванием успокаивается. Каждому свое.
Екатерина, у вас есть дети?
Еще нет.
То есть пока еще вас никто не отвлекает от работы?
Нет. Знаете, отвлечений множество. Я считаю так, если что-то по-настоящему важно и интересно, то тебя ничто не отвлечет.
Вы уже сказали, что на просторах интернета можно найти единомышленников, и вот знаю, что участвуете тоже в форуме, есть у вас интересная акция, скажем так, рукодельные обмены. Вот расскажите, как вы узнали о ней и участвуете ли?
Ой, это совершенно интересная история. Рукодельный обмен, как говорят участники обмена, затащила моя знакомая, подружка, а она просто сказала, вот есть такая интересная штука, как говорят, мероприятие, хочешь, поучаствуем. И я начала искать, что это такое. Оказывается, это очень глубоко заинтересованные люди, девушки, мамы, то есть совершенно разного возраста. Женское население организовано в такой творческой среде. А суть заключается в том, что каждая участница пишет, заявляет о себе, что она умеет, чем она занимается, что она может. И в определенное время назначается срок, когда все эти рукодельные феи слетаются в одно время в одно место и одаривают друг друга предметами своего рукоделия.
Но есть... это запланировано, кто кому дарит или как?
Да, это уже тонкости правила слетов, то есть модератор форума, организатор, она заранее стыкует всех между собой.
То есть для конкретного человека делаешь вещи?
Да, то есть она просматривает списки, кто что может, кто что хочет получить в подарок. И как бы между людьми распределяет, кто кому дарит. Я, допустим, знаю, кому я делаю, а тот человек не знает, кто ему что подарит из того, что он хочет.
Ага, понятно.
Вот это очень интересно, потому что подарок получаешь такие вещи, которых бывает пишешь, вот, ну, как современный мир, хочу телефон вязаный для планшета, чехол. Сам я себе его, ну, не успеваю его сделать, ну, никак. И пишется список желаний, да, то есть несколько позиций, насколько, вот, что называется, душа позволит. И другие участницы, они просматривают, о, а я могу сделать вот чехол вязать. И она пишет администратор уже там назначает между собой. То есть таким образом можно получить в подарок то, что ты очень хотел. И это, конечно, буря эмоций. Это потрясающее мероприятие. Всем советую.
Слушатели вас не видят, но я думаю, даже по голосу понимают, что девушка вы молодая, очень-очень милая и красивая. Все-таки у нас вот почему-то до сих пор укоренилось такое мнение, что если это рукодельница, то это какая-то уже женщина в летах. И много свободного времени там на пенсии, вот она занимается. Вы своим и внешним видом, и вот внутренним, мне кажется, тоже доказываете, что это совершенно не так, что и молодая девушка, современная, красивая, тоже может заниматься видами разными, подчеркиваю, и вязание, и ручное ткачество, художественная роспись, лоскутное шитье, занимается всем этим Екатерина, успевает еще все это, опять же, выкладывать в соцсети, потому что куда мы без них в современном нашем мире. Вот как успеть все, и как доказать обществу, что все-таки рукоделие – это современно, это модно, это ярко.
Вы знаете, суть в том, что не надо никому никогда ничего доказывать.
Ну, это да. Но хочется же, знаете, хочется же. Мы хотим гордиться собой где-то там в глубине души.
Ну, конечно, это приятно, да, там порадоваться, какой я молодец, сделал это. Но на самом деле, люби то, что делаешь, делай то, что любишь. И когда ты действительно вкладываешь душу в то, что ты делаешь, это будет востребовано. И суть не в том, чтобы сделать и продать, а в том, чтобы воплотить свою идею. То есть главное не цель, что ты делаешь, браслет или шкатулку, а в том, что просто хочется делать, и ты это делаешь. А что, скажем так, будет плодом этого творчества, результатом? Это иногда даже мне неизвестно, когда начинаешь что-то делать, что из этого получится.
Ну вот задам я все-таки вам каверзный такой вопрос по поводу цены. Потому что многие мастерицы сразу пишут на своей странице там, или да, на сайте ярмарка мастеров, что ручная работа не может стоить дешево, потому что вот это вложено. Сразу же находятся люди, которые пишут: да что ты там сделала, подумаешь, там браслетик расписала, а такую цену за него ставишь. Вот как вы таким людям, наверняка к вам тоже такие писали гневные сообщения, ну, может быть, или вашим знакомым.
Знаете, что интересно? Гневных сообщений не было никогда.
Так.
Объясняю вопрос цены. Одни мастерицы указывают цену, другие не указывают. Вопрос это очень тонкий. Объясняю, почему. Есть мастера, которые изготавливают вещь конкретно под реализацию. То есть сделать много, то есть сказать, если пример привести, каталог. Вещь, цена. Я это пробовала, это не мой путь. Каждый выбирает для себя, что называется. Я вещь делаю, и делаю ее как бы либо себе, либо другу. То есть наполняю ее какой-то энергией. Когда делаешь кому-то, это совсем другая вещь. И как писать цену на то, что это твоя вещь? Вопрос в том, что люди, которые ценят и которые готовы отдать деньги за вещь ручного труда, они это понимают. И никакого гнева тут не происходит. То есть мы знаем даже сайт ярмарка мастеров, где пишут либо цену, либо вещь представлена как образец. Мы знаем такую тоже.
То есть такая формулировка.
И с другой стороны, даже человек, обращаясь ко мне по просьбе там сделать, не буду говорить конкретно что, всякое разное бывало. То есть мы должны понимать, что вещь делается индивидуально, и такой же точно, как он увидел фотографию, она уже не будет. И я не буду делать то же самое, это неинтересно. Человек просит, мне вот такого цвета, вот такого размера. Это уже разное использование материалов, размер древесины или размер, объем использованной ткани. То есть все это рассчитывается индивидуально.
Ну, все-таки вы сказали, не будете говорить, но я вас попрошу, может быть, самый необычный заказ. Вот что запомнилось?
Запомнился, наверное, велосипед.
О, деревянный?
Нет, обычная велосипедная рама, велосипед турист. То есть мне звонит мой одногруппник и говорит, ты можешь отказаться, но я как бы, надежды нет, но я спрошу. Говорит, вот ты сможешь велосипед расписать? Конечно, первая мысль у меня всегда возникает как? Ему сказала, что это, конечно, очень интересное предложение, и я не могу от него отказаться, потому что каждый интересный заказ – это личный опыт, и не важно, сколько ты с этого заработаешь, важен приобретенный опыт, потому что, говорится, мастерство не пропьешь, и приобретенный опыт – это самое ценное, что есть у каждой мастерицы. Да, это был интересный заказ, ребята собирают велосипеды, они тоже на все руки мастера, и им прислали велосипед с золотой рамой. Они, конечно, сначала были, как сказать, в шоке, потому что зачем им золотой? Ну, в плане не золота, вот, драгоценный материал. В плане краска золотая. Они придумали, что если сделать хохлому в нем, роспись. Ну, конечно, пришлось повозиться несколько месяцев с нитрой краской во дворе, с респиратором, но ребята остались вроде довольны. Ну, и я тоже, конечно,
была. Вы только раму расписали или колеса тоже?
А, извините, я вспомнила. Там им прислали золотые обода. И они выкрасили раму в такой же золотой. И вот раму я расписывала. Ну, ездил по Курску, видела.
Он не в домотканной рубахе ездил на такой велосипед?
Нет, нет, нет. Еще было интересно, валенки расписывала тоже.
Валенки?
Да.
Вот, кстати, у нас сейчас валенки, что продают в местах торговли, это настоящие валенные или все-таки не очень? Потому что, говорят, не греют они почему-то.
Ну, знаете, это уже вникать в вопрос технологии производства я не буду. Это долго и неинтересно. Если нужны настоящие валенки, то, как говорится, если надо, найдешь. Тут уже вопрос, кому что нужно. Если человеку нужно по городу, ему хочется валеночки, и вот купил обулся, побежал, то, пожалуйста, тут магазин и вам рад. Если вы уж так действительно хотите серьезно.
Но вы расписывали для повседневной жизни валенки или, может быть, для сценических? Вот, кстати, есть у вас заказы от артистов, от, может быть, театральных коллективов на костюм или те же аксессуары или предметы для декорирования?
Нет, таких заказов у меня пока нет. Это все-таки доля ответственности, это серьезно и много. Конечно, если будут, я рассмотрю это предложение, то есть вопрос времени. Все нужно смотреть индивидуально, смотря какой заказ, какие сроки, то есть сразу обговариваются сроки. Если очень срочно и нужно расписать там валенки на весь ансамбль, естественно, вы понимаете, что я не возьмусь даже за это, потому что смысла нет. И я смотрю сразу, смогу ли я это сделать вовремя. Если это вовремя не смогу сделать, я говорю, давай так вот. Мне нужно технологически минимум неделя на все вот эти, допустим, если это роспись. Ты готова ждать? Если нет, то я тебе лучше откажу, чем я тебя буду мучить неизвестностью.
Ну, а к Новому году все-таки чаще всего что заказывали у вас?
А к Новому году мне не заказывают, я сама дарю.
Хорошо, что дарите к Новому году?
Ну, конечно, это сувенирный продукт, это какие-нибудь колокольчики, тарелочки, расчески тоже можно.
Вот увидел, у вас игрушечки на елку делали тоже.
Да, вот как раз эти колокольчики, лошадки. Очень интересно, наконец-то съездила в Архангельскую область, город Архангельск, посмотрела магазин с производства «Поморский сувенир», «Беломорские узоры». Конечно, увидеть живьем роспись, но, опять же таки, нужно понимать, что это уже промышленное производство, это уже магазин, и все-таки это уже далеко от той росписи, которая была в конце 19 века. И, конечно, зачем вести уже расписанную вещь, если можешь сделать самой? Поэтому я купила там заготовки и здесь уже расписала, что называется, по воспоминаниям и впечатлениям.
А вообще часто посещаете какие-то мастер-классы? Есть у нас в Курске вообще возможность учиться техникам росписи, например? Или это нужно ехать куда-то в Москву?
Вы знаете, кто ищет, тот найдет. Я опять же таки говорю, мастеров найти можно. И чем не мастера, если это преподаватели художественных школ, студий, это люди с опытом. Да, они уже не сами, они как бы мастера в том, что они делают. Но если вы хотите научиться именно промыслу, именно росписи, как оно было, то это, конечно, лучше либо на родине возникновения, где есть, ну, потомственные мастера, конечно, в наше время это уже сложно, но вот если это уже дети, внуки, то все равно они как вот носители традиции идут. Я не училась лично у мастеров, к сожалению, поэтому говорить, что у меня именно пермогорская или именно борецкая роспись, этически я не могу. То есть я могу сказать, что это по мотивам. Если бы меня учил сам мастер, то я бы сказала. А так, в общем, за глаза можно сказать, что пермогорская.
Екатерина, ну, наступил Новый год. Вот с какими планами встретили его? И что пожелаете нашим радиослушателям в завершении нашей такой интересной и доброй программы?
Насчет планов. Планов у мастериц всегда вагон и маленькая тележка. И в голове их столько, что тесно, и, кажется, слышишь свои собственные мысли вслух. Поэтому всем мастерицам я хочу пожелать одного. Планируйте. Но планируйте так, чтобы вы могли с пониманием «вот это я смогу», а вот с этим нужно подумать. То есть насчет планирования я делаю так. Я пишу себе список максимальный на год, все, что я хочу, могу, будь то в разных техниках. И постепенно очень приятно иногда вычеркивать оттуда.
Психологический тренинг такой,
да,
получается.
Да, то есть визуализация, увидеть свои цели и адекватно рассудить. Вот в этом месяце я, допустим, там, или я, или кто-то, я уеду. Значит, это не смогу сделать. А вот в поездке можно вязать. Значит, я вот это свяжу в этом месяце. А вот тут я буду дома, значит, можно росписью заняться. То есть я всем мастерицам желаю исполнения их, пусть самых смелых фантазий, реализации их, ну, скажем объективно, не всех творческих замыслов, но самых-самых интересных и, конечно, вдохновения.
А слушателям?
А слушателям тоже вдохновение, чтобы они задумались, что все-таки время у них есть, если постараться его найти, заняться чем-то приятным рукоделием. Не обязательно это вязание или роспись. Может, кто-то хорошо модельки клеит, самолеты. Ну, каждому свое, каждому что-то интересное.
Нам было очень интересно пообщаться с вами. Напомню, в нашей студии сегодня была мастерица Екатерина Янковская. Программу вела Наталья Фурман. За режиссерским пультом работал Сергей Савельев. Приятного вечера и до встречи в эфире.